новости. В эфире Радио Крым Реалии.
Доброе утро. В студии Валерия Максимова. Мы начинаем с новостей. Евросоюз и Россия расходятся в вопросах внешней политики. Минэнерго сообщает о начале монтажных работ на двух ТЭС в Крыму. На полуострове поют о Керченском мосте. А сейчас подробнее. Евросоюз и Россия имеют расхождения во многих вопросах внешней политики. В то же время минские договоренности должны выполняться. Об этом заявила высокий представитель Евросоюза по внешним делам и политике безопасности Федерика Могерини по результатам встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, передает 112 канал. Могерини сообщила, что стороны обсудили ситуацию на востоке Украины и в аннексированном Крыму. Также высокий представитель выразила обеспокоенность по поводу политики России относительно гражданского общества и прав человека.
Очевидно, що наші позиції не завжди збігаються, але діалог постійно триває, і це важливо, що ми обмінюємося поглядами і досвідом.
У нас есть обоюдный интерес обмениваться мнениями, вести диалог и стараться найти какие-то практические шаги, которые будут помогать урегулировать тот или иной кризис.
В июне постоянный представитель Украины при отделении ООН Юрий Клименко заявил, что Украина рассчитывает на помощь ООН в мониторинге ситуации с правами человека в Крыму. 19 апреля Международный суд ООН обязал Россию прекратить притеснять права крымских татар и других жителей Крыма. Установлено, что есть факты непоправимого вреда, нанесенного правам украинцев на полуострове. На строительстве двух электростанций под Севастополем и Симферополем уже идет монтаж оборудования, сообщают в Министерстве энергетики России. По их данным, сейчас на объектах полностью завершены работы по заливке фундамента, строятся каркасы зданий, стеновые ограждающие конструкции и кровля, выполняется внутренняя отделка помещений. Во вторник компания «Сименс» подала иски в арбитражный суд Москвы из-за ее газовых турбин, которые, вопреки санкциям, незаконно доставлены из России в Крым. Среди ответчиков есть и совместное предприятие немецкой компании в России, в котором «Сименс» имеет 65%, и на заводе которого в России и были построены упомянутые турбины. 12 июля правительство Германии призвало компанию «Сименс» быстрее и полнее представить объяснение по поводу того, каким образом ее газовые турбины оказались в подсанкционном Крыму. Ранее в Кремле заявили, что это не немецкие турбины, а якобы российские. В «Сименсе» же утверждают, что не поставляли турбины в Крым, так как не согласны с аннексией полуострова. Петь про строящийся Керченский мост в соседнюю Россию продолжают в аннексированном Крыму. Российский инфоцентр «Крымский мост» сообщает, что за месяц на конкурс песен и стихов про строящийся объект поступило свыше 1000 произведений. Его участником может стать каждый желающий, самому младшему конкурсанту 6 лет, а старшему 92. На конкурсе крымчанам предлагается либо воспевать российских строителей и руководство России, либо же описать свои чувства к Керченскому мосту в стихотворении. Форме. Итоги конкурса жюри подведет 5 августа, сообщил российский продюсер Виктор Дробыш.
Все большое, яркое, что происходит в стране, и имею в виду, конечно, в первую очередь, все, что происходит созидательного. А это, я считаю, действительно одна из самых ярких и, наверное, правильных решений построить этот мост. В этом, конечно, есть и необходимость, но в то же время это огромное событие для страны.
В качестве призов крымчанам предлагают представить композицию на конкурсе «Новая волна» в Сочи в исполнении российских артистов. Автор же примет участие в съемках клипа. Самое хвалебное стихотворение публикуют в сборнике «Крымский мост», а поэта обещают покатать по стройке. Сегодня в Крыму солнечно, но к вечеру возможны грозы. Температура воздуха до 33 градусов тепла. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Валерия Максимова. Желаю вам приятного начала дня. Следующий выпуск новостей слушайте в 9 утра.
Слушайте Радио Крым Реалии. Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио.
Доброе утро, Крым! Вы слушаете радио «Крым Реалии», и мы начинаем. Делаете вы это, я надеюсь, слушаете нас ежедневно в 8.35 и 18.30 на средних волнах на частоте 549 кГц, а также в FM-диапазоне на частоте 107. Теперь нас также можно не только слушать, но и смотреть на нашем канале в Ютьюбе. Канал так и называется «Крым Реалии». Заходите, оставляйте там свои комментарии, задавайте свои вопросы нашим гостям в студии. Самые интересные вопросы мы обязательно озвучим, ну и комментарии, конечно же, тоже. Ну и звоните нам по прямому номеру телефона и бесплатному номеру телефона для крымчан 8 800 10 06 926. Также присоединяйтесь и жители других украинских регионов. Для вас номер телефона 044-490-2905. Итак, о чем сегодня мы будем говорить?
Крым в центре внимания.
А говорить сегодня мы будем про туристический сбор. Итак, значит, в Российской Федерации представители, значит, большой комиссии, которая занимается введением туристического сбора, пришла к выводу, что в ближайшее время будет все-таки принят этот самый курортный сбор, которым предполагается максимальная ставка с человека в день 50 рублей. Будет он взиматься, понятно, не на всех территориях, которые контролирует Российская Федерация, но вот на тех, где есть туристы. Максимальная ставка будет устанавливаться местной администрацией, но максимальная ставка не может быть выше 50 рублей. К такому выводу пришли представители этой самой специальной комиссии. Но насколько введение этого курортного или туристического сбора повлияет на наполняемость, на заполненность Крыма туристами, отпугнет ли или наоборот, не знаю, каким-то образом поможет развиваться Крыму как туристическому направлению, вот об этом мы и будем говорить в утреннем эфире радио «Крым Реали». А для начала послушаем небольшую информационную справку.
100 слов по теме.
В сентябре прошлого года президент России Владимир Путин поручил ввести в стране курортный сбор. Этот проект российские власти называют экспериментальным. Действие документа распространяется на 3 российских региона – Алтайский, Краснодарский и Ставропольский край, а также на аннексированный Крым. Соответствующий документ правительство России внесло в Госдуму в начале мая. Уже 23 июня его приняли в первом чтении. Начать собирать деньги с туристов собираются с мая следующего года. Это продлится 5 лет, после чего будет принято решение о введении такого сбора на постоянной основе или отказа от него. Предполагается, что регионы сами должны установить размер сбора, исходя из того, что он не должен превышать 100-150 рублей с человека в день. Подконтрольный Кремлю министр курортов и туризма Крыма Сергей Стрельбицкий в июне заявил, эта сумма не ударит по кошельку приезжих. Хотя еще в феврале российский чиновник выступал категорически против введения сбора, но поменял свою точку зрения.
Мы считаем, что слова президента по поводу необременения в случае введения курортного сбора, чтобы он был необременителен для наших туристов, совпадает с нашей моделью. Мы считаем, что этот сбор должен быть не привязываться к дням, а должен быть единоразовый.
Вырученные от сбора деньги пойдут на развитие санаторно-курортной инфраструктуры полуострова и рекламу Крыма. Поэтому для полуострова важно, чтобы турист платил больше, считает депутат Госдумы России от аннексированного полуострова Руслан Бальбек.
Уверен, что у нас достаточно времени, то есть между первым и вторым чтением, вот, с учетом того периода, который дан на апробирование, то есть сам проект экспериментальный характер носит. И я думаю, все равно мы придем вот к тому оптимальному решению, которое устроит всех, и крымчан, и участников рынка, и на гостей полуострова, и органов власти.
В Крыму курортный сбор не будет превышать 50 рублей в день, заявил в мае подконтрольный Кремлю глава парламентского комитета полуострова по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк. Он пояснил, что туристический взнос не должен бить по карману приезжих, поэтому начинать нужно с минимума. Черняк считает, что при сборе в 100 рублей в день Крыму будет тяжело конкурировать с курортами Турции. Сбор будет взиматься с приезжих каждый день. Платить взнос обяжут почти всех туристов, в любых объектах размещения. От сбора предполагается освободить героев Советского Союза и России, полных кавалеров Ордена Славы, участников и инвалидов Второй мировой войны, ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, инвалидов, а также детей до 18 лет и студентов. Не будут платить и те, кто имеет в Крыму собственное жилье, постоянно живет и работает на полуострове. Все остальные – это туристы, командировочные, включая чиновников, спортсмены и артисты – должны будут заплатить. Валерия Максимова для «Крым Реалии».
100 слов по теме.
Еще раз приветствую, это радио «Крым Реалии», с вами Александр Янковский. Сегодня вот говорим о новой разновидности подушного налога, который собираются применить в России, а также на тех территориях, которые контролирует Россия, но в частности в Крыму. Это так называемый курортный сбор. Курортный сбор – это когда человек приезжает на ту или иную территорию, и ему еще говорят спасибо, конечно, что приехали, привезли нам свои деньги, но вот вам еще предстоит заплатить еще и дополнительно какие-то деньги. А к чему все это приведет? Как это скажется на крымском туристическом рынке, если можно так говорить? Мы будем обсуждать в нашей сегодняшней программе со специалистами и начнем беседу нашу с Игорем Кабели, специалистом по региональному развитию и бывшим начальником управления Министерства курортов и туризма Автономной Республики Крым. Игорь, здравствуйте.
Добрый день.
Игорь, давайте так, начнем вот с чего. До 2014 года в Крыму был такой курортный сбор?
Он был на протяжении полтора лет. Было несколько попыток. Когда-то в 2000-х, к сожалению, не помню там года, именно тоже курортный сбор. Потом был такой, какой принятый во всем мире туристический сбор 0,5%. Вот стоимости проживания на протяжении где-то года и трех месяцев мы реализовывали, пробовали его внедрять в Крыму.
Какие, вот. Какие выводы или какие итоги вот этого, того, что вы пробовали в Крыму внедрять этот туристический сбор?
Смотрите, самое главное, как бы проблема, которая будет с туристическим сбором, которая приведет к тому, что вот ожидаемое там, пополнение бюджета и прочее, оно просто не произойдет, а соберут еще чуть-чуть денег с туристов. Правда, немного. Это администрирование туристического сбора. То есть приблизительное соотношение средств размещения, которые зарегистрированы. Это санатории, отели там, и так далее. Это процентов 15-20 против 80-85, которые являются индивидуальными средствами размещения. По крайней мере, так было. Я не знаю, каким образом сейчас так организовано, но практически уверен, что это то же самое. Это субъекты хозяйственные, ну, то есть частники, абсолютные частники, которые курортный сбор или туристический сбор собирать-то будут, но его декларировать, показывать там, ну, просто никто этого будет не делать. Вот самая большая проблема – это администрирование. Он уходит, он на 90-95% просто уходит в тень, если его и собирают.
Угу. То есть получается, вот таким образом может быть, да, что это можно расценивать как дополнительный просто налог или дополнительное увеличение нагрузки на официально работающие средства размещения?
Это даже не так. Это дополнительная нагрузка на туриста, потому что собирается он с туриста. Но его заберут там, где частные, заберут частники, а официальные средства размещения, да, они его будут платить. Угу. Потому что тот туристический поток, который есть сейчас в Крыму, это все-таки там относится еще к категории туристического потока там классического, который верит там, помнит эти ассоциации Ялта, Крым наш, вот это. Вот кто туда едет. То есть они не привыкшие к этой ситуации, они привыкшие ехать неорганизованно, имеется в виду, там, к примеру, каким-то родичам и тому подобное. Ну, представьте, если вы приехали кому-то на квартиру, каким образом администрировать этот туристический сбор? Вот как?
Я не знаю.
Кто будет собирать и как это будет?
Игорь, а скажите, вот да, если вот когда у вас был этот эксперимент по введению туристического сбора до 2014 года, какое количество людей вообще платило этот туристический сбор? Не знаю, количество людей и койко-мест, вот так, наверное, это можно назвать.
Самый максимум это было 15-20% туристического потока. То есть то, что можно было увидеть в декларациях официально зарегистрированных средств размещения, там санаториев, пансионатов и так далее. Тем более, что они замешает. Смотрите, туристический сбор, если в целом, он в мире, как бы такое понятие, как туристический сбор, и в туристическом мире оно существует, оно не там мега обременительно для туристов. Проблема в системе, в которой он внедряется. То есть Крым, он для такой системы он просто не готов. Ну, в 90% случаев там это невозможно администрировать. То есть какие-то деньги будут брать туристов, которые рассосутся внутри системы, в бюджет они не попадут. И,
Понятно.
И эту проблему решить невозможно. Как бы, хоть, что бы там ни говорили, там категоризация, учет и прочее.
Хорошо. У нас был... Понял, спасибо. Игорь Кобеля, специалист по региональному развитию, бывший начальник управления Министерства культуры и туризма Автономной Республики Крым, был на прямой телефонной связи с нашей студией. Напомню, что вы слушаете радио «Крым Реали». Нас можно не только слушать, но и смотреть прямо сейчас непосредственно в Ютьюбе. И можно смотреть также еще трансляцию на канале, на нашей странице в Facebook. Значит, есть тут такое мнение, вот Оксана Размолвная говорит о том, что... с помощью этого туристического сбора вполне могут распугать туристов, которых и так не густо. Вот каким образом все введение этого курортного туристического сбора скажется на количестве туристов и скажется ли, мы и пытаемся выяснить в ходе нашей сегодняшней программы. Я этот вопрос задаю Сергею Ромашкину, генеральному директору российского туроператора «Дельфин». Сергей, доброе утро.
Доброе утро.
На ваш взгляд, вот введение этого самого курортного туристического сбора, да, пусть даже небольшой, там вот сейчас предлагается курортный сбор не выше 50 рублей в сутки, но с человека, с каждого, может ли оно каким-то образом повлиять на привлекательность вот тех регионов, где будет вводиться этот курортный сбор?
Ну, знаете, ну вот если говорить о цифрах, то сегодня средняя стоимость проживания в Крыму, например, 2140 рублей в сутки с трехразовым питанием. Соответственно, если мы говорим, что сбор составит 50 рублей, это означает примерно увеличение стоимости такого тура дня, как мы говорим, на 2-2,5%. Ну, в принципе, это немного, и вот наша практика показывает, что это, ну, скажем, мало влияет на турпоток, но, может быть, в размере тех же 1-2%, то есть на каждый процент роста стоимости, ну, грубо говоря, мы теряем 1% потока. Угу. Возможно, что поток вообще не изменится, потому что есть, ну, как бы сезонные колебания цены, скажем, в июне цена ниже, вы знаете, чем там, в июле, в августе. Вот в этом году действительно турпоток несколько снижается. Сейчас вот мы его оцениваем по июню где-то -4-5%, что будет в июле, будет понятно чуть позже. Вот, но, во всяком случае, пока это не та тема, которая может существенно повлиять на турпотоки.
Угу. Хорошо, а скажите, по вашему мнению, почему, может быть, предположению, почему было принято вот именно такое ставка 50 рублей с человека, и на кого она больше повлияет тогда, как бы на дешевые объекты размещения или на более дорогие объекты размещения?
Знаете, ну, турбизнес, естественно, как бы здесь на стороне туристов, да, то, что хорошо для туристов, хорошо для нас, как участников вот, этой отрасли, а то, что плохо для туристов, плохо и для нас. Мы, как бы, конечно же, говорили все это время о том и продолжаем говорить, работа еще не закончена, потому что вот очередные слушания, они, по-моему, завтра в Государственной Думе Российской. Значит, мы говорили о том, что она должна быть либо дифференцирована в процентном отношении к стоимости проживания, потому что в Европе весь этот опыт, на который ссылаются наши депутаты, это, скажем, условно говоря, 1 евро в день в отеле одна звезда, 3 евро в отеле 3 звезды в сутки и 5 евро в отеле 5 звезд. Да? То есть это, ну, логично, разумно, это социально справедливо. Чем ты богаче, грубо говоря, да, тем ты больше платишь. Вот, здесь получается, да, немножко неравенство, потому что 50 рублей в день для человека, который, скажем, живет за 10 тысяч рублей в сутки, это ничтожная величина. Для человека, который живет за 500 рублей в сутки, 50 рублей – это 10% стоимости, ну, как бы ощутимый такой удар по бюджету, а такие люди на наших курортах есть. Поэтому мы, как бы, продолжаем отстаивать позицию, да, что надо его дифференцировать либо по звездности отелей, либо вводить в какую-то процентную ставку в стоимости одной ночи проживания.
Угу. Я напоминаю нашим радиослушателям, что мы говорим с Сергеем Ромашкиным, говорим по поводу введения, предлагаемого введения курортного сбора, в том числе и в Крыму. И он будет составлять, ну вот сейчас, по крайней мере, договорились члены рабочей группы о том, что будет не больше 50 рублей. Сергей, а вот на ваш взгляд, кто заплатит реально за этот курортный сбор? То есть просто ательеры или там туристические операторы, они повысят свои услуги на эту сумму, или же, да, просто это будет дополнительная нагрузка на владельцев средств размещения?
Ну, пока что вот законопроект, который обсуждается, он предполагает, что, да, турист, останавливаясь в отеле или даже в частном доме, он по завершении отдыха оплачивает дополнительную сумму либо отелю, либо вот владельцу частного домовладения, а тот уже как бы транслирует эти деньги в бюджет.
Ага.
Соответственно, как бы именно этот механизм предполагает, что деньги останутся именно в том муниципальном образовании, где он проживает, да, они не будут перемещаться как бы в другие какие-то бюджетные там фонды или попадать в региональный бюджет. Задача все-таки наполнить муниципальные бюджеты деньгами, потому что вот вчера я встречался с мэром Евпатории. Он действительно говорит, что в бюджете города не хватает средств, ну, на озеленение, на полив в летнее время, значит, вот, зеленых насаждений, на ремонт набережной. Вот, при том, что, ну, в принципе, да, финансирование идет, просто вот нужны такие деньги, которые бы использовались целевым образом на поддержание курортной вот туристической инфраструктуры города.
Угу. Вот, кстати, вчера министр финансов Республики Крым, я сейчас читаю сообщение, говорит о том, что это будут целевые деньги, они будут направлены на улучшение пляжей, обслуживание пляжных территорий, на те цели в развитии курортной инфраструктуры, на которые нам пока не хватает еще средств. Это Ирина Кивика сделала такое заявление. Хорошо, а на ваш взгляд, вот действительно ли эти все деньги, они потом пойдут вот на улучшение курортной инфраструктуры?
Ну,
Сергей, да, так, это к вам вопрос.
Нам бы этого хотелось, угу. Да, и мы предлагаем сейчас тоже включить законопроект, ну, создание неких общественных советов с участием, значит, муниципальных чиновников и туристического бизнеса, и, может быть, даже, не знаю, каких-то туристов, почему нет, которые бы, ну, либо давали рекомендации, либо отслеживали, как бы, использование вот этих средств именно целевым образом на развитие именно курортной инфраструктуры, да, потому что, ну, возможно, у местных чиновников взгляд замыливается слегка, да, как говорят, возможно, что они не видят каких-то очевидных проблем, а турист, который приезжает на несколько дней или там на неделю в город, да, он может сказать, у вас вот здесь вот совершенно безобразно, давайте мы вот это подремонтируем. То есть смысл был именно в том, чтобы сделать вот эту работу, вот это финансирование, в том числе прозрачным, видимым для туристов, чтобы туристы видели, что их деньги расходуются, ну, действительно, на какие-то приятные и полезные для отдыха вещи.
Угу, понятно. Спасибо. Сергей Ромашкин, генеральный директор российского туроператора «Дельфин», был на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реалии». А мы продолжаем нашу программу, и сегодня говорим как раз вот про этот курортный сбор, который планируется вести в том числе и в Крыму. И говорить о перспективах этого сбора будем с Игорем Тиущаковым, генеральным директором Ассоциации «Налоги России». Здравствуйте, Игорь.
Да, здравствуйте.
Игорь, ну, когда говорится о новых, когда идет речь про новые налоги или сборы, всегда, как мне кажется, стоит задавать один простой вопрос. Насколько вообще просто будет собирать вот этот предполагаемый курортный сбор?
Ну, если обратиться к европейской практике, где в большинстве европейских стран аналогичный сбор введен, то он собирается обычно через гостиницы. То есть гостиница, которая заселяет гостей, она одновременно с них берет какой-то сбор. То есть сбор зависит, как правило, от звездности гостиницы. То есть чем больше звезд, тем больше сбор. Таким образом, происходит, так скажем, определенная градация между более богатыми и менее богатыми людьми. Соответственно, те, кто заселяется в 5 звезд, имеют больше денег и могут больше заплатить. Те, кто заселяется в 2 звезды, имеют меньше денег и могут меньше заплатить. Такова европейская практика. Какая будет практика в России, сложно сказать.
Да, но смотрите, да, просто получается так. Если этот налог будут собирать только вот гостиницы, то его фактически не будут собирать частные объекты размещения, не знаю, там, квартироздатчики, а также мини-отели какие-то незарегистрированные. И таким образом это может повлиять как бы просто на увеличение стоимости у тех, кто работает официально и легально?
Да, конечно, потому что все-таки теневой сектор вот в этом российском бизнесе, он достаточно высок. Насколько я понимаю, многие люди, которые живут на берегу Черного моря, они сдают в аренду свои квартиры, они сдают в аренду какие-то постройки, которые они строят для гостей, и при этом они это ничего не декларируют, поэтому, соответственно, каким-то образом обязать их собирать еще этот дополнительный сбор будет достаточно сложно.
Угу. То есть, ну, фактически, обязать можно тех, кто работает официально, там, звездочные гостиницы или, там, пансионаты и санатории. Игорь, ну, тогда еще такой вопрос. Вы, может быть, считали вот эти 50 гривен, которые будут собираться с человека, ну, там, до 50, извините, рублей, которые будут собираться с человека и отправляться дальше. Вот эти деньги, насколько они будут больше, чем сами затраты на администрирование такого налога?
Ну, если это процесс администрирования будет возложен на гостиницу, то для гостиницы собрать дополнительный сбор и отправить его в бюджет не составляет каких-то особых сложностей. То есть они и так платят налоги, просто будут платить еще один дополнительный налог.
Угу. То есть это не потребует от гостиниц, там, не знаю, введения какого-то отдельного человека приема на работу, который бы занимался только администрированием этого налога?
Нет, это будет одна дополнительная проводка для бухгалтерии, которая, я не думаю, что сильно загрузит или перегрузит бухгалтерию. Угу. То есть здесь нет никаких особых сложностей.
Хорошо. И еще такой вопрос. А вот на что, если вы знаете, может быть, мировой опыт, на что в основном тратятся такие деньги? Кто получатель такого курортного сбора?
Ну, везде это муниципалитет, то есть это те местные органы, которые затем их расходуют на инфраструктуру, на то, чтобы делать уборку территории, на то, чтобы развивать эту территорию, то есть, соответственно, вот это именно такой целевой сбор, именно для поддержания территории, чтобы гостям и те, кто там живут, было комфортнее, чтобы больше людей, как говорится, посещало.
Угу. Но вот если мы говорим непосредственно про сами суммы, то вот на пресс-конференции госпожа Кивика, это министр финансов Республики Крым, сказала, что объем вот вообще взимаемого этого курортного сбора предсказать тяжело, потому что еще не прописан закон, а сумма курортного сбора, чтобы мы могли посчитать плательщиков и приблизительный объем средств. Вообще, стоит ли, о каком объеме средств может идти речь? Вот, ну, я не знаю, с каким-то другим налога можно его сопоставить, что это будет приносить приблизительно вот как какой-то другой платеж?
Все будет зависеть от того, в каком объеме будет собираться этот налог и, соответственно, сколько будет людей, как говорится, в него вовлечены. Потому что есть еще и другая практика. Вот есть практика, допустим, когда не гостиницы собирают, это практика не европейская, это практика, в частности, латиноамериканская, когда люди, прилетающие на какую-то территорию, где существует туризм, да, то есть они при прилете уплачивают некую пошлину, либо при вылете уплачивают некую пошлину. То есть тогда администрированием этого сбора занимается аэропорт, и, соответственно, либо точки, как говорится, въезда.
Угу. Но тогда достаточно сложно определить, человек приехал по деловым, с деловой поездкой или вот действительно на отдых.
А это уже как бы получается, что любой человек, который не проживает на этой территории, то есть не имеет регистрации на этой территории, он уплачивает, неважно, с какими целями он приехал. Угу. Поэтому, как я уже сказал, существует несколько практик, как взимать этот аналогичный налог, сбор. И тут все зависит от того, как законодатели его пропишут. То есть, если пропишут, что будет уплачивать те, кто заселяет, то, соответственно, это ляжет только на тех, кто легально работает, то есть гостиницы, и, в общем-то, его размер будет не столь велик. Если обяжут аэропорты, там, какие-то точки, другие въезды, собирать его, то, соответственно, тогда сбор увеличится многократно. Но тут сложно прогнозировать, потому что у нас бывает в первом чтении принимается один закон, а в третьем чтении он уже совершенно не похож на тот закон, который в первом чтении.
Спасибо. Игорь Севущаков, генеральный директор Ассоциации налоги России, был на телефонной связи со студией радио Крым Реалии. Напомню, что сегодня мы говорили о введении курортного сбора, который планируется уже, что он заработает с 1 мая 2018 года, и пока предлагается сумма будет до 50 рублей. А взиматься он может как со всех, кто будет прилетать в Крым, так и только с тех, кто останавливается в звездных гостиницах. Это радио Крым Реалия. Услышимся.
Новости в эфире радио Крым Реалии.
В студии Валерия Максимова. Главное к этому часу. В Украине отпразднуют день рождения политзаключенного крымчанина Олега Сенцова. На материке стартовала вступительная кампания. Крымских врачей учат работать медики из России. А сейчас подробнее. Сегодня в Киеве ко дню рождения заключенного в России крымского режиссера Олега Сенцова активисты проведут серию акций. В Мариинском парке в час дня у режиссерского кресла активисты соберутся, чтобы зачитать поздравления заключенному режиссеру, угостить желающих именинным тортом и подписать открытки Сенцову. С 19 до 22.00 в Киевском Крымском доме покажут документальный фильм Аскольда Курова «Процесс о Сенцове». Также с 20 до 22.00 вообще в общественном парке «Самосад» на Подоле активисты планируют читать пьесы Олега Сенцова и писать ему письма. Аналогичные акции пройдут и в других городах Украины. Олег Сенцов вместе с Александром Кольченко задержан российскими силовиками в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове. В августе 2015 года Северокавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в террористической деятельности. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признают. Правозащитный центр «Мемориал» внес обоих крымчан в список политзаключенных. На материковой части Украины стартовала вступительная кампания 2017. Со среды 12 июля абитуриенты могут подавать свои вступительные документы. В образовательных центрах Крым-Украина, которые работают непосредственно с жителями полуострова, документы принимают уже месяц. В эфире ЮА Крым эксперт Центра гражданского просвещения Альменда Валентина Потапова сообщила, что в этом году вступительная кампания пользуется большим успехом у крымчан.
То, что мы обзваниваем сейчас, Таврический национальный университет говорит, что достаточно много абитуриентов обратилось в них, буквально аншлаг. Еще есть информация из Львовской политехники, там тоже аншлаг. То есть очень много ребят, и поэтому школы будут работать даже в две сессии по приему двух экзаменов «Украинский язык» и «История Украины».
В июне в Украине открылись образовательные центры «Крым-Украина». Они позволяют крымчанам поступать в украинские вузы по упрощенной системе. Центры работают до 30 сентября. Прием в вузы осуществляется без сдачи внешнего независимого оценивания, аттестата и даже паспорта, а на конкурсной основе по результатам вступительных экзаменов по украинскому языку, истории и профильному предмету. Украинское министерство образования гарантирует абитуриентам из Крыма безопасность и анонимность при поступлении в высшие учебные заведения материковой Украины. Ознакомиться с правилами поступления для крымчан можно на сайте Министерства образования Украины. В аннексированный Симферополь учить работать крымских врачей приехали медицинские работники соседней России. Они тренировали крымских специалистов лечить недоношенных детей с патологией центральной нервной системы или с пороками развития. По словам крымского профессора кафедры акушерства и гинекологии Татьяны Бабич, единственному на данный момент перинатальному центру Крыма в Симферополе не хватает финансирования.
Есть очень много нюансов, которые зависят от законодательных каких-то моментов, от финансирования. То есть я думаю, что общее такое сотрудничество и такие активные взаимодействия пойдут на пользу нашим и мамам, и детям всем.
В июне стало известно, что в аннексированном Севастополе закрывается инфекционно-боксовое отделение для новорожденных и недоношенных. Эту тему на личных страницах в соцсетях подняли местные активисты. По их информации, отделение закрылось в том числе из-за острой нехватки квалифицированных медиков. На данный момент заниматься проблемами грудничков могут только в перинатальном центре в Симферополе. Сегодня в Крыму солнечно, но к вечеру возможны грозы, температура воздуха до 33 градусов тепла. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админ границы с Крымом работают в штатном режиме. В студии Валерия Максимова. Желаю вам приятного дня. Следующий выпуск новостей слушайте в 9:30 утра.
Радио «Крым Реалии». Эфир утром с 7 до 10.00 на сайте «Крым Реалии». 8.30 утра и 18.30 на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. Новости. Важные события. Мнение экспертов. Крымчане имеют право знать.
Приветствую всех, это Александр Янковский, радио «Крым Реалия». Слушайте нас ежедневно в 8.35-18.30 на частоте 549 кГц, это средняя волна, а также на частоте 107, это диапазон FM. Ну и звоните нам прямо в студию по бесплатному номеру телефона для крымчан 8 800 10 06 926, жители других регионов Украины, для вас другой номер телефона 044-490-2905. 490-2905. Смотрите также нашу трансляцию на канале «Крым Реалия» в YouTube. Можно это делать прямо сейчас и задавать свои вопросы. А также можете смотреть нас, не выходя из социальных сетей. Вот прямо сейчас ведется трансляция нашего эфира на Facebook. Тоже задавайте вопросы, оставляйте свои комментарии, потому что, я думаю, вам будет что сказать, потому что в следующие 25 минут мы будем говорить вот о чем.
Тема дня.
А тема дня у нас такая. Значит, в Крыму сейчас проходят массовые ротации. Как говорил небезызвестный руководитель одной небезызвестной страны, я своих, значит, чиновников перетрахивал и перетрахивать буду. А в Крыму, значит, происходит массовая смена чиновников. И поменяли уже, значит, поменяли в том числе и главного архитектора Крыма. Это в этой должности работала госпожа Царева. А, значит, она написала заявление об отставке по собственному желанию. Причем отработала она в этой должности меньше, там, всего, в общем, 3 месяца, и уже ушла в отставку. Господин Аксенов сказал, что отныне теперь он будет как бы самым главным архитектором Крыма. Но нас на самом деле не должна интересовать фамилия того или иного архитектора. Нас должно интересовать, каким будет Крым. Вот каким будет Крым в ближайшие, не знаю, 3 года, 5 лет, 10 лет. Почему этого вам не говорят, дорогие крымчане? Почему вам никто не рассказывает о том, каким и чем будет Крым? Он будет военной базой, местом исключительно для комфортного проживания крымчан, или местом для комфортного отдыха, или местом для комфортного отдыха только военных на военной базе? А для вас, крымчан, может быть, ничего и не готовится. Вам, крымчане, может быть, никто ничего и не обещал. Вот со всем этим мы будем сегодня разбираться. Куда же идет Крым? Что из него хотят сделать чиновники, назначенные Кремлем? Но для начала послушаем небольшую информационную справку.
Крым в центре внимания.
Подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов временно взял на себя роль главного архитектора полуострова. Предыдущий архитектор Анна Царева написала заявление об отставке по собственному желанию, проработав на своей должности 3 месяца. Аксенов заявил, что отныне роль главного архитектора принадлежит ему. По его мнению, первоначальные задачи, поставленные перед предыдущим архитектором Крыма, не были выполнены. Крымский политик часто вмешивается в вопросы строительства и архитектуры на полуострове. В мае 2017 года он приехал на плато горы Ай-Петри наблюдать за сносом кафе, магазинов и других сооружений, которые местная власть назвала самостроями.
Ну, друзья мои, в конце концов, надо действовать в интересах граждан, а не в интересах нескольких сотен хамов, которые приняли решение в данном случае в наглую, то есть в заповедных зонах, построить себе дома, виллы. Ну и нет ни канализации, ни водопровода, ничего нет, то есть в данном случае. Но, тем не менее, каким-то образом чудесным во время Украины выдавали документы. Мало того, здесь даже есть право собственности на землю на этих объектах у некоторых крымчан. Еще раз говорю, спасибо им за принятые правильные политические решения.
После визита Аксенова российские журналисты поинтересовались у владельцев снесенных зданий об их отношении к происходящему.
Можно представить, столько годами строилось это все, да? Столько трудов, столько нервов, столько всего. Я вот ночами вообще не сплю уже. Общинники, все, но только земля вот не наша. А так все у нас в законе. Документы нормальные все.
Сделаны. А то, что заповедник, вы знаете, да?
Тут? Нет, это не заповедник уже. Он, ну, заповедник вот за территорией, заповедник был. А теперь вообще уже здесь не заповедник. Здесь уже вообще не знаю, кто.
Еще раз говорю, что... Конечно, компенсируют, да.
То есть не жалко сносить?
Нет, не жалко.
А все какая договоренность есть?
Ну, это пусть останется между нами, договоренности наши. Но нас все устраивает, все нормально.
Торгующие на плато крымские татары рассказали, что их первые строения появились на Ай-Петре в 1995 году, то есть поселку более 20 лет. Все время заинтересованные лица вели борьбу за его легализацию. В конце марта этого года Аксенов заявил, что первое место по беспределу в хаотичной застройке в Крыму занимает Ялта. Он объявил, что запрещает директору департамента архитектуры и градостроительства города подписывать любые официальные документы и отклонил все предложения тогда еще нового главного архитектора полуострова Царевой по генплану Ялты, потребовав создать с нуля другой. В ноябре 2016 года произошел скандал вокруг автостоянки по улице Куйбышева, 7, в Симферополе. Местные жители выступили против строительства на ее месте 16-этажного многоквартирного дома. Аксенов, услышав об этом, сразу заявил, что строить еще один многоквартирный дом в этом районе нельзя. Но местные власти, по сообщению агентства «Крыминформ», его поручение игнорируют. В апреле 2016 года он дал поручение разобрать самострой в Коктебеле. Накануне чиновник заявил, что кабинетные работники на должности архитектора в Крыму не нужны и подчеркнул, что многие кандидаты на управленческие должности, которые приезжают с материка, не справляются с крымской спецификой работы.
Крым в центре внимания.
Ну, Крым в центре внимания всегда на радио Крым Реале. С вами Александр Янковский. Я надеюсь, вы нас сейчас слушаете или смотрите в интернете и можете присоединиться к нашему разговору по прямому номеру телефона 8 800 10 06 926. Напомню, что звонки для крымчан абсолютно бесплатны. Поводом для нашей сегодняшней программы послужила отставка вот как раз главного архитектора Анны Царевой, которая написала заявление об уходе по собственному желанию всего спустя 3 месяца после назначения на эту должность. А почему так произошло, да, и вообще, насколько важна эта должность, мы сейчас попробуем выяснить у Владимира Горначука, российского общественного активиста, главы организации «Чистый берег Крым». Владимир, здравствуйте.
Доброе утро.
Владимир, как вы считаете, вот насколько вообще важна эта должность главного архитектора Крыма? Насколько от нее зависит будущее полуострова?
На мой взгляд, это не просто важно, это ключевая должность для Крыма. Надо отметить, что главный архитектор определяет политику и идеологию состояния внешнего городов и, соответственно, зональное планирование городских поселений и так далее. То есть это фактически идеолог, который формирует образ любого города, неважно, там это Киев будет или Симферополь или Ялта, на многие годы вперед. При украинских временах и сейчас мы видим все тех же на манеже персонажей, которые как были, так и остались главными архитекторами городов. При этом вот вся эта коррупционная система, когда там выводились заповедники, сельхозземли в той же самой Массандре под элитную застройку, они сохраняются до сих пор. То есть вот из этого бардака, который сейчас продолжается, причем он искусственно создан, на мой взгляд, бардак этот, с оформлением документации и решений советов депутатов еще при украинского периода и переходного периода, когда и были подделаны большинство вот этих решений по выделению земель для чиновников, они продолжаются до сих пор. Поэтому Царева, как человек, который приехал из Москвы, должна была вроде бы с свежим взглядом посмотреть, но она окунулась в этот бульон с кислотой, в котором варятся крымские чиновники, где все воюют со всеми, где Константинов воюет с Аксенов, Аксенов ставит палки в колеса Константинову, и при этом все это замешано на земельных вопросах, потому что единственный как бы бизнес, который сейчас развивается в Крыму, на мой взгляд, это строительство жилья у моря и в парке. Вот все, что, грубо говоря, там работает.
Mm-hmm. А, кстати, вот, как вы думаете, да, почему вот сама... Она сама написала Царева заявление вот по собственному желанию или ее попросили уйти?
Нет, она просто, наверное, не справилась как бы с вот этой крымской спецификой, так ее можно назвать. То есть она просто не вписалась. Вы поймите, как бы в Крыму есть уже сложившиеся группы влияния, да, они сконцентрированы вокруг Аксенова Константинова, как я сказал. Но есть еще ряд людей поменьше, там тоже там и Двоскин из Генбанка, международной машине, которая управляет банком, а также все есть возможности бизнесмены типа Кабанова, которые застраивают Крым, и, соответственно, у них всех их интерес, все эти интересы, да, они постоянно находятся в конфликте друг с другом. Вместо того, чтобы жесткой рукой навести порядок, милая девушка, учившаяся на Кипре, по-моему, научилась, да, там была этим дизайнером, милая девушка посмотрела, похлопала глазами, после этого ее проводили. Потому что, ну, есть объективная часть, да, но опять-таки при таком вот, я говорю, бульоне, который сейчас существует в Крыму, там нужен просто зубастый человек с максимальными полномочиями и там временем, который...
Понятно.
На расчистку создавал.
Владимир, ну смотрите, вот теперь Аксенов сам себя назвал главным архитектором. Вот, казалось бы, вот тот образ, который вы описали главного архитектора, наверное, но можно предположить, что он может исполнить такую роль. На ваш взгляд, это означает... Что это означает? Это означает вот победу как бы одного клана над другим или что-то другое вот в этом бульоне, как вы его описали?
Ну, это обозначает только одно. Это кадровая импотенция самого Аксенова, который просто не может найти уже людей, которые готовы под ним работать и при этом получать шишки и садиться в тюрьму. На мой взгляд, Аксенов просто принял такое решение от безысходности. И я напомню, что семья Аксенова владеет группой компании «Монолит». Это та компания, против которой сейчас восстали симферопольцы и дали в морду фактически Аксенову через его вот этого застройщика «Монолит», там, да, при попытке застройки в Симферополе. Вот сейчас буквально публичные слушания были, которые пытались, как обычно, там провести, нагнав туда студентов, бабушек за 300 рублей и так далее. Вот. Поэтому, вот, конечно, смешно смотреть. То есть Аксенов сам будет регулировать себя и, наверное, будет регулировать Константинова. Когда это понимаешь, что как бы вот это просто гребаный фарс, по-другому не скажешь. И это, конечно, просто смешно.
Угу. Владимир, есть еще у нас мнение. Вот человек работал в Крыму главным архитектором Симферополя Эрнст Мамлютов. Он считает, что вот сегодня все силы на полуострове брошены на строительство моста, трассы Таврида и аэропорта. Но вот кто, каким Крым будет через 10 лет, никто не знает. Нет видения, зачем все эти проекты строятся и как они повлияют на жизнь крымчан, а не туристов. Прямая речь. Эрнст Мамлютов, бывший главный архитектор Симферополя.
Мнение.
Ну, самое, я не скажу лучшее или не лучшее, есть крайне необходимый проект, это трасса Таврида, мост по электростанции, программа водоснабжения, вот не работана, кстати, вот она является самой хромающей программой в этой цепочке. У многих пока нет понимания, зачем это нужно, делать из Крыма второй Краснодар с этими гигантскими многоэтажными домами, теряя своеобразие, должен быть сохранен. Сюда крест, на чем и должен бизнес своих построить, республиканский бюджет или бюджет любого города. А что-то еще, промышленность, не стоит у нас при отсутствии утвержденной, четко понимаемой, еще раз повторюсь, схемы развития региона,
целевых показателей?
Это учли, что мы должны 10 миллионов туристов в год, скажем, привлечь. А каким образом, для чего и куда их, где размещать? Этого документа у нас нет. Пока не вижу перспектив больших строек, во-первых, и потребности в этих больших строях.
Пока на горизонте, кроме трассы Тавриды, аэропорта, дороги, моста, электростанции, ну, других пока таких знаковых сооружений и знаковых проектов нет. А пытаюсь, конечно, Симферополь застроить многоэтажными домами небольшой 40 гектаров пятачок земли, сделать как бы селедку в банке. Но в Крыму это не пройдет. Не думаю, что экономика этого на этих микрорайонов будет работать. Никому не хочется жить в городе, где нет трассы, рабочих мест, в жару, без моря. Поэтому странно позиции инвесторов, которые прямо вот жаждут построить 25-этажные дома и потом надеются получить прибыль. С точки зрения экономики не работает, с точки зрения эстетики, транспорта тоже не работает. Ну, вот такой проект есть, который у нас вызывает ожесточенную критику и у горожан Симферополя, да и у специалистов горостроителей России. Краснодар в миниатюре. Зачем? Мы знаем, что Крым, он своеобразный, поэтому стоит сохранить его своеобразие.
Мнение. Нашим радиослушателям напомню, что это был Эрнст Мавлютов, бывший главный архитектор Симферополя. А мы также продолжаем нашу беседу с Владимиром Горначуком, российским общественным активистом, главой организации «Чистый берег Крым». Владимир, вот на ваш взгляд, вот вообще можно понять, куда ведет Крым господин Аксенов? Вот каким, какая это картина его Крыма? Вот что он собирается построить?
Мне кажется, в его понимании... Ну, опять-таки, надо понимать бэкграунд, как бы, да, этих людей, которые там всю жизнь прожили, грубо говоря, на задворках, в лихие 90-е, так сказать, поднялись и стали людьми в кожаных куртках, соответственно, у них как бы все эти повадки так и остались. Тут можно выгнать там базар из Аксена, вернее, Аксена из базара, но базар из Аксена выгнать никогда нельзя. Поэтому модель следующая, это строительство всего, что генерирует быструю прибыль, это базары, вот, это строительство многоэтажного жилья, которое продается без всякой инфраструктуры и затем продается людям из Центральной России, которые любят теплый климат, и на этом все заканчивается. То есть никакой стратегии, ни понимания вообще, куда Крым идет, как сказал правильно Мавлютов, ее не существует ни в голове ни у Константинова, ни у Аксенова. То есть их задача получить деньги сейчас, и завтра хоть трава не расти. Поэтому будущее и Аксенов — это антонимы.
Угу. Смотрите, Владимир, еще есть один очень интересный момент. Значит, господин Бахарев, это глава администрации Симферополя, заявил, что в вопросе расширения границ крымской столицы наметился прогресс. Значит, напомню нашим радиослушателям, что администрация Симферополя выступила с инициативой расширения границ города почти на 5000 гектаров за счет свободных неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения. Ну, в общем, сейчас идут переговоры. На ваш взгляд, вот зачем Симферополю? То есть вот это что, там тоже хотят как бы просто построить эти многоэтажки на этих землях, которые город хочет получить? Или для чего эти земли
Симферополя? Надо понимать, что округ, муниципальный округ Симферополя ограничен четко, то есть как бы проведено межевание между Симферопольским районом и Симферополем. Естественно, как бы чиновник, вес чиновника определяется тем ресурсом, который он может распределять. Земля для городского чиновника, ну, сити-менеджера, как, которым является Бахарев, является основным ресурсом. Поэтому вот это желание, как говорится, присосаться влажными губами к земле господином Бахаревым и двигаться в данном случае. Поэтому, ну, можно еще раз говорить там о расширении границ Симферополя на такие пространства, но практического смысла вот при текущем экономической ситуации, когда там экономика фактически стагнирует, не нужны городу такие объемы земель для того, чтобы ими распоряжаться, для того, чтобы строить там промышленные кластеры, не знаю, как-нибудь инновационные кластеры, строить малоэтажную застройку, как в Лос-Анджелесе, когда это огромные одно-двухэтажные дома тянутся на километры. Этого нет сейчас в Симферополе. То есть, грубо говоря, нет потребности. Я здесь согласен полностью с Мавлютом, что это исключительно связано с тем, чтобы человек получил хоть какой-то ресурс на фоне того, что его долбят со всех сторон, и он не справляется с своими полномочиями, и его расторговать, там, так сказать, перед смертью не надышишься.
Понятно. Так. Спасибо. Владимир Горначук, российский общественный активист, глава организации «Чистый берег Крым», был на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реали». И нашим радиослушателям напомню, что сегодня в эфире мы обсуждаем тему, которой поводом послужила отставка главного архитектора Крыма, госпожи Царевой. И мы вот сейчас пытаемся вообще разобраться, куда движется Крым под руководством господина Аксенова, назначенного Кремлем. Вот куда движется Крым, что они хотят из него сделать? Военную базу, 25-этажную застройку от Фароса до Джанкоя, не знаю, там, курорт в Раздольнинском районе. Что собираются делать из Крыма? И вообще, насколько важно иметь план для того, чтобы развиваться? Об этом далее в нашей студии мы будем говорить с Дмитрием Беспаловым, специалистом по транспортному планированию и урбанистом. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Дмитрий, вот в чем вообще проблема, когда нет плана для развития территории, а в частном случае развития Крыма, когда мы не знаем, куда ведут Крым и крымчан?
Ну, я уверен, что, наверное, какой-то план есть, потому что дело в том, что без плана невозможно осваивать деньги, невозможно делать бюджетирование. То есть, видимо, речь идет о либо каком-то закрытом...
О стратегии, так, угу.
Либо, может быть, это какой-то закрытый документ, либо, может быть, крайне локальный. Знаете, ведь стратегия стратегии рознь. Например, мы говорим о краткосрочной, среднесрочной или долгосрочной стратегии.
Угу. Дмитрий, скажите, пожалуйста, в чем проблема? Вот бывший главный архитектор Симферополя высказался неодобрительно по поводу строительства в Симферополе и других крымских городах 25-этажных домов. Вот в чем проблема? Почему не могут присутствовать в большом количестве такие 25-этажные дома в крымских городах?
Ну, это вопрос прежде всего инфраструктуры, социальной, транспортной и так далее. Конечно, 25-этажный дом застройщику строить выгоднее всего, потому что на очень маленьком пятне площади вы получаете огромное количество квадратных метров, которые потом продаете. То есть выгода здесь максимальная. Но зачастую города постсоветского пространства, они не готовы к такой нагрузке на инфраструктуру, на инженерную инфраструктуру, на инженерные сети, представляете, водопровод, канализация, на социальную инфраструктуру, это школы, детские садики, больницы, и на транспортную инфраструктуру, это парковки, дороги, развязки, светофорные перекрестки и так далее.
Угу. Хорошо, а есть ли какая-то специфика теперь вот у южного берега Крыма? Почему тогда там вот уже за этими многоэтажками, их там не, ну, там есть еще одна проблема, там уже даже гор не видно, например, в Ялте за этими 25-этажными домами. На ваш взгляд, вот если все будет вот идти так, как это развивается сейчас, да, и все будет застроено там 25-этажными, а то там 20-30-этажными домами, к чему это может привести? Вести в конечном итоге вот и на южном берегу Крыма?
Ну, вы знаете, в принципе, тут, опять же, никакого сюрприза нет. Наверное, это предсказуемо, что застройщики, что городские власти хотят видеть именно высотные здания на южном берегу Крыма. Например, если мы возьмем Батуми, грузинский курорт самый известный, там примерно происходит та же ситуация, там тоже растут огромные-огромные небоскребы. Это, ну, так выгоднее застройщику, береговая линия, она очень маленькая, то есть у вас мало площади, а вы хотите из нее извлечь максимальную пользу. Поэтому появляются вот такие вот небоскребы. Ну, опять же, это вопрос инфраструктуры, и потом хватит ли места на пляже и так далее. Но это, в принципе, это вполне очевидное развитие, честно говоря. Никакого сюрприза нет. Оно бы так бы все развивалось в любом случае, при любом раскладе, потому что это рынок. Рынок диктует такие условия.
Да, но, конечно, но там же есть люди, как бы, которые. То есть, вот эта среда обитания, эти горы, их же, ну, когда ты застраиваешь горы, и на них не можно смотреть, то и стоимость горы уменьшается. И квартир, наверное.
Вот, вы знаете, я вот тоже думал над этим вопросом. Вот о том, что в Крыму есть вот такие вот большие инфраструктурные проекты, а что же, какая же вообще стратегия. Мне очень нравится курс, который сейчас взяла Украина, это децентрализация. То есть люди как раз, местные общины, громады, они как раз могут решить, что лучше строить в том или ином месте, угу. И ну, не допустить какой-то такой вот перекоса в ту или иную сторону.
Спасибо.
То
Дмитрий есть... Беспалов, специалист по транспортному планированию, урбанист, был на прямой телефонной связи со студией радио Крым Реалии. У нас еще есть время пообщаться с политологом, украинским политологом Петром Олещуком. Петр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Петр, как вы думаете, вот почему крымские чиновники, назначенные Кремлем, так и не могут определиться, вот каким же будет будущее Крыма?
Ну, я думаю, что эти чиновники, они сами никаких решений не принимают. Это особенность российской бюрократической вертикали и системы управления, при которой есть один центр принятия решений, а остальные решения принимать боятся. Я думаю, что поскольку в самом Кремле не до конца понимают, а что конкретно они хотят и ожидают от Крыма, то, естественно, это отражается и в деятельности их, скажем так, сатрапов на Крымском полуострове.
Угу. То есть не стоит именно, допустим, от господина Аксенова ждать там детального, хотя бы не детального, хотя бы какого-то просто стратегии развития полуострова. Вот каким будет этот полуостров? Это будет военная база, это будет курортная военная база, это будет курортная база для военных или что? Вот от кого можно будет получить такой план?
Знаете, вы на самом деле, я чувствую, наверное, иронизируете, но на самом деле вы, мне кажется, недалеки от истины, когда говорите про курортную военную базу или курортную базу для военных, поскольку, естественно, главное предназначение Крыма в рамках российского неоимперского проекта – это военная база, с которой они, так сказать, будут грозить кулаком всем, и НАТО, и Украине, и т.д. и т.п.
Понятно, спасибо. Петр Олещук был на прямой телефонной связи, украинский политолог. Ну а вот будет ли место на этой военной базе крымчанам, которые там родились, живут и работают, вот увидим, да, если оставят ли такое место крымские власти, назначенные Кремлем. Это радио «Крым Реалии», услышимся.
В эфире радио «Крым Реалии».
В студии Валерия Максимова. Коротко о главном. В Киеве проходит саммит Украины-Евросоюз. В Одессе продолжаются военные учения 16 стран. Сергей Аксенов снова заявляет о возможных увольнениях. А сейчас подробнее. В Киеве проходит саммит Украина-Евросоюз. Сегодня состоятся ключевые встречи президента страны Петра Порошенко с президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером. Также во время саммита лидерам европейских стран напомнят об украинских политзаключенных, которые удерживаются в России и аннексированном Крыму. Об этом сообщила координатор организации «Медийная инициатива за права человека» Мария Томак. Цитата. «Родственники украинских политзаключенных будут стоять с плакатами на пересечении улиц Институтской и Банковой в Киеве и встречать лидеров ЕС. Плакаты будут в виде глаз украинских политзаключенных. Основная идея состоит в том, что глаза людей, которые в принципе могут повлиять на эти процессы, встретятся с глазами заложников», отметила Томак. В Одессе набирают обороты международных военных учений «Сибриз-2017». Перед активной фазой маневров украинские и иностранные военные проходят боевое слаживание. Военные водолазы отрабатывают водолазные спуски и поиск подводных взрывоопасных предметов. Военнослужащие ВМС и Госпогранслужбы Украины тренируются в осуществлении досмотровых операций на борту судов. Румынские моряки проводят занятия по борьбе за живучесть корабля. Также в Одессе находится крейсер и эсминец ВМС США, передает 24-й канал. Эти учения важны для укрепления безопасности в Черноморском регионе, который стал кризисным в связи с аннексией Крыма и агрессией России на Донбассе, сообщил руководитель учения американской стороны Тейт Вейсбрук.
Головна причина нашої участі у Сібриз – практика. Ми працюємо над нашою оперативністю та взаємодією. Разом ми стаємо сильнішими і зможемо відповісти на будь-які потенційні погрози та конфлікти в Чорноморському регіоні.
Учения «Сибриз» продлятся до 23 июля в северо-западной части Черного моря, Одесской и Николаевской областях. В учениях примут участие более 30 кораблей, катеров и судов обеспечения, также 25 самолетов и вертолетов, а также личный состав из 16 стран мира, включая Украину. Всего в учениях примут участие более 30 тысяч человек. Назначенный Москвой глава Крыма Сергей Аксенов анонсировал в ближайшее время новые кадровые перестановки. По словам российского чиновника, на полуострове не выполняют свои обязанности почти все руководители населенных пунктов и различных коммунальных служб. В частности, ситуация особенно ярко выражена в Симферопольском и Сакском районах, заявил Аксенов. Местных чиновников и коммунальщиков он назвал бестолковыми.
Раз два бестолковых между собой не могут договориться, руководителя, и выйти не могут, и новый вице-премьер попросить совещание, то есть провести, ну что это такое? Вообще поражаюсь, честно, вот вообще удивляюсь. Будут кадровые изменения, коллеги. По-другому не будет, коллеги. Если кто-то думает, что мы здесь собрались, то есть в данном случае просто, чтобы эфир засорять своими выступлениями, ну все ошибаются, коллеги. В конце концов подберется такой состав команды, то есть которая в состоянии будет выполнять все задачи.
Ранее подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что готов поменять квалификацию. Аксенов временно планирует исполнять роль главного архитектора Крыма, пока ведется подбор новых кандидатов на эту должность. Накануне 10 июля российский архитектор Крыма Анна Царева написала заявление об увольнении. Аксенов назначил ее главным архитектором в марте этого года. Жителям аннексированного Крыма предлагают придумать название для Керченского моста, который соединит полуостров и соседнюю Россию. По сообщению подконтрольного Кремлю Керченского городского совета, среди вариантов названий предложены Керченский мост, Крымский мост, мост имени Путина, Владимирский мост и Путь домой. Голосование проводится на сайте российского горсовета Керчи до конца этого года. Ранее в Крыму стартовал конкурс, посвященный Керченскому мосту. Крымчанам предлагается либо воспевать российских строителей и руководство России, либо же описать свои чувства к Керченскому мосту в стихотворной форме. Сегодня в Крыму солнечно, температура воздуха до 33 градусов тепла, но к вечеру возможны грозы. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админ границы с Крымом работают в штатном режиме. В студии была Валерия Максимова. Желаю вам приятного и продуктивного дня. Услышимся вечером.
Радио «Крым Реалии». Эфир утром с 7 до 10.00 на сайте «Крым Реалии». 8.30 утра и 18.30 на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. Новости. Важные события. Мнение экспертов. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, вы слушаете радио «Крым Реалии», с вами Александр Янковский, и слушайте нас ежедневно, с понедельника по пятницу, 8.35 и 18.30 на средних волнах на частоте 549 кГц, а также в диапазоне FM на частоте 107. И, конечно же, смотрите прямые трансляции наших программ на канале YouTube, а также в Facebook. Можете это делать прямо сейчас, задавать свои вопросы, самые интересные вопросы, пожелания, мнения. Мы прочитаем, обязательно прочитаем во время нашего сегодняшнего эфира. Ну, а еще что можно сделать? Нам можно позвонить прямо в студию по телефону. Бесплатный телефон для крымчан 8 800 10 06 926. Если вы находитесь сейчас в другом регионе Украины, то звоните нам по телефону 044 490 2905. Ваше мнение действительно очень важно для нас. Итак, о чем мы будем говорить в ближайшие 24 минуты?
Тема дня.
Значит, 22 мая 2014 года у Крыма появилось представительство, был назначен представитель президента в Автономной Республике Крым. Это уже случилось после аннексии, это, конечно, был не первый представитель президента в Автономной Республике Крым, но первый назначенный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым после того, как это представительство уже заработало на материковой Украине в Херсоне. Руководит представительством Наталья Попова. И в этом году активисты, общественные активисты в Херсоне перед зданием, где располагается само представительство президента, начали акцию протеста с определенными требованиями в адрес этого самого представительства. Итак, что требуют активисты от представительства президента Украины в Автономной Республике Крым? Чем занимается представительство президента Украины в Автономной Республике Крым, насколько оно эффективно работает и как оно может и должно работать? Вот об этом, обо всем мы поговорим после того, как послушаем небольшую информационную справку, подготовленную моими коллегами по этой теме.
«100 слов по теме».
В Херсоне уже несколько дней пикетируют представительство президента Украины в Крыму. Активисты из общественного объединения «Аскер» и «Автомайдана», бывшие бойцы батальона «Айдар», требуют уволить главу представительства Наталью Попович. Как сообщает корреспондент «Крымреалии», около 20 человек установили возле представительства палатки, привезли матрасы и электрогенератор. Переселенец из Крыма Эрфан Кудусов назвал деятельность представительства президента Украины в Крыму саботажем оккупации полуострова.
Пенсионеров много переезжает. Почему представитель администрации президента не обратит внимания пенсионного фонда, не вызовет главу пенсионного фонда, да? Не вызовет главу СБУ, потому что выдаются персональные данные агрессору. Я, как гражданин, не могу воздействовать на председателя пенсионного фонда Украины. Она, как постоянный представитель, может. Это только один у меня вопрос. Еще таких вопросов немного. Я третьи сутки попасть не могу. Это нормально, вы считаете? Вы считаете это нормально?
Позже в комментариях корреспонденту «Крымреалии» Наталья Попович тоже заявила о саботаже до оккупации полуострова, но уже в отношении участников пикета.
Именно такие мирные акции, которые организуются на материковой части Украины экс-чиновникам оккупационных властей Крыма, и являются саботажем деоккупации полуострова.
Активисты написали официальное обращение, которое будет направлено президенту Украины Петру Порошенко, председателю Меджлиса крымско-татарского народа Рифату Чубарову и главе администрации президента Украины Игорю Райнину. В январе 2016 года президент Украины Петр Порошенко расширил полномочия и структуру своего постоянного представительства в Крыму, которое в данный момент расположено в Херсоне. Официально ведомство обеспечивает политические, социальные, культурные и другие связи с крымчанами. Также представительство принимает участие в разработке стратегии по возвращению Крыма под украинскую юрисдикцию.
100 слов по теме.
Ну, в общем, такая достаточно интересная ситуация. Работало представительство президента свыше 3 лет, и вот после 3 лет появились акции протеста под этим самым представительством президента. Мы сейчас пытаемся дозвониться Лизе Богуцкой, крымской активистке, блогеру, которая находится в Херсоне, и попытаться узнать, что же требуют протестующие, есть ли у них какой-то контакт с представительством президента. И также редакция «Крымреалии», мы звонили, отправляли запрос представительству президента Украины в Автономной Республике Крым, которая сейчас находится в Херсоне. Звонили в администрацию президента, но выйти на связь с Натальей Попович и сотрудниками представительства вот на данный момент нам так и не удалось. Зато я открываю сайт представительства президента и читаю, что 11 июля 2017 года в Херсоне постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Наталья Попович встретилась с наблюдателями Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, специальной мониторинговой миссии в Украине. То есть с ОБСЕ Наталья Попович встретилась. В ходе встречи стороны обговорили ситуацию, которая возникла вокруг государственного учреждения. Наталья Попович проинформировала, значит, наблюдателей миссии ОБСЕ обо всех фактах и обстоятельствах, которые на протяжении последнего полугодия предшествовали появлению возле здания представительства активистов, и сообщила про цель и реальные причины безосновательных обвинений в адрес представительства президента Украины в Автономной Республике Крым. Значит, поскольку, ну вот ОБСЕ проинформировали, как в том старом фильме, да, ну иностранцев-то мы накормим, ну и меня, пожалуйста, просил обычный советский гражданин. О том, с чем связан этот конфликт, мы будем пытаться разобраться, и чем вообще должно заниматься представительство президента в Автономной Республике Крым, которое расположено в Херсоне, будем пытаться разобраться с Сергеем Макриняком, координатором движения «Евромайдан Крым». Сергей, здравствуйте.
Доброго ранку, Александр.
Сергей, вот вообще, на ваш взгляд, нужно Украине такое представительство президента? И это я даже сейчас не задаю вопрос о том, эффективно она работает или нет. Хотя вы можете ответить и на него, и начать с того. Вот, есть ли результаты работы этого представительства? Вы его замечаете?
Ну, давайте спочатку. Да. Угу. Насправді я вважаю, що діяльність представництва президента в Автономній Республіці Крим потрібна, і така інституція державна потрібна.
Так.
Відповідно до закону, президент є гарантом конституційних прав і таке інше. І тому, власне, діяльність представництво президента має бути направлено на виконання усіх повноважень президента. Тобто задача номер один – це моніторинг і захист прав громадян, які там, які можуть бути порушені на сьогодні тимчасово окупованій території.
То есть, в первую очередь, это все-таки именно как бы работа представительства должна быть ориентирована на мониторинг того, что происходит на территории самого Крыма.
Моніторинг – це дуже, дуже вузько, але задача – це забезпечення так чи інакше функцій представництва президента України. Тобто гарантія. Гарантія у всіх формах. Виявлення, моніторинг, усвідомлення причин, аналіз відповідно, да, і випрацьовування рішень, і подальше це втілення цих рішень.
Угу.
Я так гадаю, що так має бути.
Хорошо, то есть, значит, это важный орган, он должен присутствовать и должен быть. Но вот люди, которые там собрались, они говорят, что представительство президента работает неэффективно и требует, чтобы оно наконец-то начало работать. Ну, считают так, люди, которые пикетируют представительство президента. А вы как считаете, вот нынешнее представительство президента, вот теперешнее представительство президента, уже которое 3 года возглавляет Наталья Попович, работает оно эффективно или нет?
Ну, я думаю, що тут спочатку треба сказати принципове по ставленню до цієї акції. Власне, я не вважаю її адекватною, і мені здається, що вона пов'язана не стільки з діяльністю, власне, не стільки з представником президента, скільки направлена, власне, на президента. Бо форми висловлення, маніпуляції певні, які використовують ті особи, які там знаходяться, вони все ж таки свідчать про те, що це направлено не так на представника президента, скільки на самого президента України.
То есть, подождите, Сергей, то есть вы считаете, что люди собрались в Херсоне митинговать, вот, ну, собрались под представительством президента для того, чтобы каким-то образом повлиять...
Это тиск на президента.
На президента?
Как на институцию державную.
Угу. А почему тогда они это делают в Херсоне, а не, например, в Киеве?
О, то ви не мене питайте, питайте їх, напевно.
Так, ну да, ми стараємося зв'язатися, да, з цими людьми.
Це лозунги, які вони висловлюють, вимоги, да, вимога з одної сторони, вони кажуть, що повноваження представника президента дуже широкі, з іншого вимагають реформування. Але як реформувати, вони не говорять.
Угу.
І вони обрали представника президента безпосередньо, тому що дійсно це є, я думаю, що це все ж таки недопрацювання, це те, що вона обрала таку форму не часто спілкуватися з засобами масової інформації. Це дійсно є така проблема, і тому вони використовують цю форму.
А ви маєте в виду, що представник президента не часто общається, ну, або там обращається к людям, да, через средства масової інформації, і всі, ну, то вот така определённая інформаційна, как бы, недостаточна відкритість, вона являється той болевой точкой, вот куда і пытаются ударить там недовольні люди.
На мою думку, власне, представник президента є така посада, яка має бути дуже публічною. На жаль, пані Попович не була дуже публічною і не є дуже публічною. І попри те, що вони там стоять під дверима, я вважаю, що все ж таки треба вийти і треба поговорити. Я просто думаю, що насправді дуже важко говорити з людьми, які одразу йдуть на конфлікт. І тому це є причиною, через яку Попович не з'являється тут.
Угу. Угу. Понятно. Значит, мы пытаемся сейчас еще связаться с Елизаветой Багуцкой, а может быть, с Ирфаном Кудусовым мы свяжемся, который тоже там находится во время этого проведения этой акции, пикетирования представительства президента. Но вот пока что прочитаю небольшое заявление, ну, можно заявление, значит, заметку госпожи Багуцкой в сети Facebook, значит... Похоже, значит, что она серьезно забаррикадировалась. Более того, она в интервью «Крым Реалии» сказала, что наш мирный пикет саботирует деоккупацию Крыма. То есть я, как психиатр, делаю выводы и дифференцирую диагноз представителя президента ВРК. Но это пишет Елизавета Багуцкая. И не только ее. Похоже, глубоко больно все представительство. Ну и так дальше. То есть как бы тут... Сергей, давайте так, а вообще я бы хотел вот еще о чем поговорить, потому что это все частный случай, как-то, знаете, все это выглядит пикировка двух сторон, может быть, трех сторон, я не знаю. А вот после того, как было создано Министерство по делам оккупированных территорий, которое занимается Крымом, на ваш взгляд, процесс деоккупации или освобождения Крыма, можно его так называть, он приблизился или нет?
Ну, процес деокупації має насправді розпочинатися з усвідомлення того, що відбувається, як відбувається, перенесення цього в публічну площину. Насправді, ми сьогодні маємо картину, що державні інтереси, вони стають на другий план, а першим виступає це висловлення таких умовно активістів. Якщо ви подивитесь уважно, то чому я впевнений, що до цієї акції не долучаться інші громадські організації, які дійсно кримськими? Тому що, в першу чергу, це саме ті особи, які були непослідовними в своїх вимогах. Спочатку вони вимагали блокаду, потім вони вимагали збільшення тиску через зміну до постанови 1035, так, щоб ще гірше було людям перетинати адміністративну межу. Після цього, коли всі зрозуміли, що постанова 1035 Кабінету міністрів порушує права звичайних людей, вони були за те, що цю постанову скасували. І це непослідовність, вони грають на популістичних темах. Тому сьогодні популізм, він важливіший, ніж держава. І тому я вважаю, що такі дійства, вони насправді направлені на підрив інституції представництва президента, як такої, а на зміну. Тобто, якби були там запропоновані хоча б якісь зрозумілі вимоги і уявлення, вони кажуть, реформування, окей, скажіть, яким шляхом, що саме ви хочете реформувати. Не можете, це популізм. Я проти популізму воюючої країни.
Понятно, Сергей. Ну, просто вот я, опять-таки, вы затронули этот вопрос по поводу 10, постановления 1035. Там сейчас я хочу нашим радиослушателям, да, рассказать о том, что вот 1035 сейчас завершается согласование проекта изменений в это постановление 1035. Люди, которые ездят в Крым, они говорят, что в Крым и из Крыма сейчас вещи перевозили, говорят, что сейчас таможенники уже дают им возможность провести личные вещи без тех ограничений, которые накладывались этим постановлением 1035, но, тем не менее, будет какие-то изменения в это самое постановление. Сергей, оставайтесь с нами, пожалуйста, на связи. У нас мы дозвонились Лизе Богуцкой, крымской активистке и блогеру. Лиза, здравствуйте.
Здравствуйте.
Лиза, скажите, вы сейчас в Херсоне находитесь?
Да, да, возле представительства президента.
Лиза, что вы требуете от представительства президента? Вот с какими требованиями собрались там люди?
Сейчас мы уже требуем просто отставки представителя президента, поскольку в течение 3 лет сама установа закрыта полностью, двери открываются только для того, чтобы вошли и вышли сотрудники, никто из граждан не может попасть внутрь. Вот мы приехали для того, чтобы это убедиться, 3 дня мы здесь находимся, 3 дня мы не можем попасть внутрь, и за 3 дня один из сотрудников, на мой взгляд, вообще психически неадекватный человек. Он уже первый день вызывал несколько нарядов полиции по поводу того, что мы приехали. После этого 3 дня назад, опять-таки, где-то в обед он вызвал саперную бригаду МЧС, полицию, что якобы здание заминировано. Те тоже приехали, не могли. И полиция, кстати, тогда утром не могла попасть внутрь. И МЧСники не могли попасть внутрь в течение часа. То есть все это нагадывает какое-то удивительное сумасшествие. То есть люди вызывают полицию, вызывают МЧС и не открывают им дверь. Угу. Сегодня с утра вот то же самое вызвана полиция. Сейчас вот мы здесь даем пояснение. Вызвана полиция с мотивацией той, что 10 человек в камуфляжной форме штурмуют здание.
Вот скажите, пожалуйста, что это за люди вообще? Кто собрался перед представительством президента?
Здесь присутствуют помощники народных депутатов, присутствуют представители общественных организаций, громадские активисты присутствуют, то есть переселенцы, присутствуют те граждане, которые в принципе имеют претензии к работе представительства президента, хотели бы получить какой-то более-менее вразумительный отчет по их работе за эти 3 года. Мы выставили возле президентства палатки, написали на палатке большими буквами «Громадское понимание». И пока что волонтерским образом ведем здесь прием граждан. Граждане проходят, активно обращаются, потому что не было еще ни одного гражданина за эти 3 дня, который прошел мимо, и сказал бы, что он смог попасть внутрь, или он в лицо знает представителя президента. А, более того, я вам скажу, что за эти дни мы связывались уже со всем руководством Херсонской области. Никто из них даже в лицо не знает, кто такая вообще Попович. Фамилию знают, в лицо ее не знают.
Лиза, скажите, пожалуйста, за эти три дня, которые вы там находитесь, перед представительством президента Автономной Республики Крым, который располагается в Херсоне, много ли было людей, которые действительно, ну не знаю, крымчан или переселенцев, которые обращались в представительство президента, помимо активистов, вот просто, может быть, вы видели, которые шли в это представительство президента с какими-то своими вопросами?
Да. Да, вот было очень много людей, которые, ну, не так, чтобы там толпами, конечно, прямо, но некоторые подходили, звонили, стояли некоторое время, там, 20-30 минут. Даже нет вопроса. Здесь есть камеры, которые направлены на вход. Видимо, там наблюдают, видят в камеры, что человек звонит, и просто, если это не знакомые, они даже в домофон не спрашивают, кто вы и по какому вопросу. Вчера приехала Лариса Шамарданова, это мама нашего одного героя украинского, который пропал в Крыму, видимо, был похищен сотрудниками ФСБ 3 года назад. И вот она добивается этой аудиенции у Натальи Попович все эти 3 года. В 2014 году ей удалось пробиться, больше ни разу. Вот вчера она очередной раз приехала, и один из сотрудников просто ее вытолкнул из дверей и закрыл опять дверь, просто вытолкнул.
Лиза,
потому что он в это время заходил внутрь, и она попыталась зайти за ним. Он ее вытолкнул и закрыл дверь.
Понятно. Лиза, скажите, как долго активисты планируют находиться перед представительством президента Украины в Автономной Республике Крым?
Смотрите, акция у нас бессрочная. Мы, в общем-то, обращаемся сейчас через все средства массовой информации, пытаемся донести ситуацию до самого президента. Поскольку это представительство подпорядковано исключительно президенту, ему подотчетно, оно контролируется исключительно президентом, поэтому вот этот вопрос отставки Натальи Попович может решить только он.
Угу,
вот
понятно.
Мы обращаемся к нему, чтобы он все-таки нас услышал и выполнил, наши пожелания, потому что требования он не любит выполнять, вот это мы переводим в разряд наших таких совместных пожеланий, что нам бы хотелось видеть адекватного, нормального человека, который будет вести приемы, который будет работать со смежными структурами, которые разбросаны по всей Украине, полиция находится, АРК находится в Одессе почему-то, СБУ, АРК находится здесь в Херсоне, а прокуратура в Киеве находится. Угу. То есть эти все организации должны быть объединены и работать в общем кулаке.
Понятно, спасибо. Лиза Богуцкая, крымчанка, активистка и блогер, была на прямой телефонной связи с нашей студией. Я напомню, что сегодня мы обсуждаем вот такую ситуацию, которая возникла вокруг представительства президента Автономной Республики Крым, которая сейчас расположена в Херсоне. У нас есть Сергей Макринюк, есть координатор движения Евромайдан Крым. Сергей, ну, возвращаясь, собственно говоря, к разговору. Может ли человек, вот представитель президента, выступать таким координатором, вот, я не знаю, работы там прокуратуры, милиции и там местных каких-то органов властей? Или это вообще не его задача? Вот это не задача представительства президента в Автономной Республике Крым, который расположен в Херсоне?
Ну, насправді координуючу роль на себе на сьогодні покладено на Міністерство питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб. І вони, власне, намагаються саме так будувати свою політику, і вони намагаються одночасно комунікувати зі всіма органами влади. На сайті Міністерства питань тимчасово окупованих територій є план заходів, він не затверджений урядом, але тим не менш він там є. Так цей план передбачає там декілька десятків пунктів. І виконавцями по цих пунктах одночасно є декілька міністерств, в тому числі і Міністерство питань тимчасово окупованих територій. Тобто координуючу роль вони на себе вже забрали.
Угу. То есть это в принципе как бы, то есть тогда получается за представительством президента остается вот функция именно просто как бы моніторинга получается.
Ну і виконання це такого собі роду і на сьогодні це більше похоже посада як уповноважена особа, яка спеціально займається правами конкретних громадян, які проживають на конкретній території.
Угу.
От більше так на сьогодні. Це так трошки криво, але тим не менш закон передбачає там певні повноваження, які сьогодні не можуть бути виконані представником президента суто через відсутність органів. Бо серед повноважень там є питання, які представник президента мав дивитися, чи акти видані органами влади Автономної Республіки Крим, чи відповідають вони закону, якщо ні, то звертатися...
Понятно, но поскольку органов этих... Поскольку этих органов нет, да, то, собственно говоря, ну, имеется в виду, там нет ни Совета Министров Автономной Республики Крым, да, ни Верховной Рады Автономной Республики Крым действующих, да, то, собственно говоря...
Ці функції виконувати не можуть, але всі інші залишились. Тобто представництво президента і є. І ми відкриваємо Конституцію, там написані права президента і обов'язки, власне. І це є робота представника президента.
Сергій, знаєте, дуже часто вот, кримчани говорять, і кримчани, і ті, які живуть на полуострові, ті, які переїхали в материкову Україну, вони говорять, а хто у нас взагалі відповідає за Крим? Вот, на ваш взгляд, вот, є такий в Україні чоловік вот, старший по Криму? От і по всім кримським вопросам.
Нема такої людини, і це як задати питання, хто в нас головний по інвалідам, а хто в нас головний по ветеранам. Ну, нема.
Ну, по інвалідам, наверное, ну, теоретично я можу предположить, що це Міністерство соціальної політики, да, вот, которое...
Ну, теоретично є ще там інші служби, тому тут питання дуже велике, насправді. Ну, а хто в нас відповідальна, конкретна людина відповідальна за переселенців з Донбасу? Ну, це ж, ну... ця ситуація не може бути прямолінійною. Тут багато питань, немає чорного і білого насправді. Є певні відтінки, і треба розуміти, що державний апарат, він дуже такий потужний, розгалюжений, і він непростий. І це нестандартна ситуація, окупація. Ми ще не звикли до того, що частина території України окупована, і не звикли з тим, як цим жити.
Да, хоча пройшло вже більше 3 років, пройшло з моменту початку. Спасибо.
Найперше, мала бути публічна позиція, висловлена у формі певної...
Спасибо, Сергій. Сергей Макринёк, значит, руководитель, координатор Евромайдан Крым, был на прямой телефонной связи с нашей студией. Я еще раз напомню, что мы, наша редакция Крым Реалии, звонили, отправляли запрос представительству президента Автономной Республики Крым в Херсоне, звонили в администрацию президента Украины, но выйти на связь с Натальей Поповичей, сотрудником представительства, мы так и не смогли, к сожалению. Это было радио Крым Реалии, услышимся.